испытал я, когда душа моя потеряла смирение, то стал я раздражительный. Но душа моя помнила смирение Христова и жаждала его. И стал я умолять Бога, чтобы простил меня и очистил от гордого духа и дал бы мне мир. И когда душа моя возненавидела грехи, то Дух Святой научил меня непрестанной молитве и любви. И зная, насколько любит Господь народ свой, в особенности умерших, я каждый вечер проливал за них слезы. Мне жалко, что люди лишаются такого милостивого Господа. И однажды сказал я духовнику: «Жалко мне людей, которые мучаются в аде, и каждую ночь я плачу за них, и томится душа моя так, что жалко бывает даже бесов». И духовник сказал мне, что это молитва от благодати Божией. 1 подвижник спросил меня: «Плачешь ли ты о грехах своих?» Говорю ему: «Как-то мало, но за умерших много рыдаю». Тогда он говорит мне: «Ты плачь о себе, а других Господь помилует». Так сказал игумен Макарий. Послушался я и стал делать, как он мне сказал. Перестал плакать за умерших, но прекратились тогда слезы и за себя. Сказал я об этом другому подвижнику, который имел дар слез. Он любил помышлять о страданиях Спасителя, как Господь, Царь Славы, так много страдал за нас, и каждый день проливал большие слезы. Спросил я этого подвижника: «Молиться ли мне об умерших?» Он вздохнул и сказал: «Я, если бы было можно, всех вывел бы из ада, и только тогда душа моя успокоилась бы и возрадовалась бы». При этом он сделал руками движение, как бы собирал снопы на поле, и слезы текли из очей его. После того не стал я больше останавливать молитвы за умерших, и слезы вернулись ко мне, и много рыдал я, молясь за них. Жизнь свою я провел в добре и во грехах, и узнал за 60 лет, какую силу имеет привычка. И душа, и ум могут приобрести привычку. И к чему привыкнет человек, то и делает. Если привыкнет ко греху, то так и будет постоянно тянуть ко греху, и бесы в том помогают. А если привыкнет к добру, то Бог ему в том содействует Своею благодатью. Так, если привыкнешь постоянно молиться, любить ближнего и плакать в молитве за весь мир, то так и будет влечься душа к молитве, слезам и любви. И если привыкнешь давать милостыню, быть послушливым, откровенным на исповеди духовному отцу, то так и будешь всегда делать, и в этом найдешь ты покой в Боге. Душа, которая любит осуждать людей, или непослушлива, или невоздержана, или оставила покаяние, не может избавиться от бесовских козней и освободиться от плохих помыслов. Но если плачет о грехах своих и любит брата, то Господь дает ей слезы за весь мир. О Господи, дай мне слезы, чтобы плакала душа моя от любви к брату день и ночь. И вот Бог слушает молитву и дает душе великие слезы. Любит Господь наш, когда мы в молитве за людей проливаем слезы от любви, и милостиво слушает нас. Шел я однажды полем из Устьежорского лагеря, где летом стоял наш саперный батальон, в село Колпино, чтобы там сдать на почту деньги, которые я хотел послать на Святую Гору. По дороге прямо на меня бежала бешеная собака. И когда она совсем приблизилась ко мне, я только сказал: «Господи, помилуй!» И с этим словом какая-то сила отбросила собаку в сторону, словно она наткнулась на что-то, и, обижав меня стороной, направилась в Колпино. Там она многих искусала и много вреда причинила людям и скоту. С этого раза я познал, как близок Господь к грешному человеку и как скоро Он слушает его молитвы. Один раз, без нужды, я убил муху, и она, бедная, ползла по земле, больная, с выпавшими внутренностями. И трое суток я плакал за свою жестокость к твари, и до сих пор все помню этот случай. Как-то у меня в магазине на Порторейке, балконе, завелись летучие мыши, и я облил их кипятком, и снова много пролил слез из-за этого, и с тех пор никогда не обижаю я тварь. Однажды, идя в старый Нагорный Русик из монастыря, я увидел на дороге убитую змею, порезанную на куски, и каждый кусок ее судорожно бился, и стало мне жалко всю тварь и всякое творение страдающее, и я много рыдал пред Богом. Дух Божий учит душу любить все живое, так что и зеленого листа на дереве она не хочет повредить, и цветка полевого не хочет потоптать. Так Дух Божий научает любви ко всем, и душа сострадает всякому существу, любит даже врагов и жалеет бесов, что они отпали от добра. Потому Господь и заповедал нам любить врагов, и Дух Божий дает силу любить их. И если мы немощны и нет в нас любви, то будем горячо просить Господа и Его Пречистую Матерь и всех святых, и во всем поможет нам Господь, который так много нас любит. И когда коснется Он души и тела, то все в нас изменяется, и бывает великая радость в душе, что она знает своего Творца и Его непостижимое милосердие. Есть люди, которые привязываются к животным и гладят их, и ласкают, и разговаривают с ними. И оставили они любовь Божию, и через то теряется любовь между братьями, за которую умер Христос в великих страданиях. Неразумно так делать. Животному и скотине дай пищу и не бей их, В этом милость к ним человека. Но привязываться, любить, гладить и разговаривать есть неразумие души. Душа, познавшая Господа, всегда в любви и страхе предстоит Ему, и как возможно при этом любить и гладить и говорить со скотом, с кошками, собаками? Это значит, что забыл человек заповедь Христову любить Бога всем сердцем, всей душой и всем помышлением. Звери, скотина и всякое животное есть земля, а мы не должны умом привязываться к земле, но всею силой ума любить Господа, Его Пречистую Матерь, нашу заступницу, святых, благоговеть пред ними. Они молятся за нас и печальны бывают, когда мы пренебрегаем заповеди Божией. Однажды мне пришел помысл купить свежей рыбы. Денег своих у меня не было, но были монастырские, и я мог бы купить, но не хотел нарушать порядок своей жизни. Помысл, однако, меня увлек, и дошло до того, что и в церкви, на литургии, и там рыба на уме. Тогда понял я, что это от врага, и познал милостью Божию, что благодать помогает мало кушать, а бес толкает на многоедение и услаждение пищей. 3 дня мучился я от этого помысла и едва отбился молитвой и слезами. Так трудно бороться даже с такими малыми помыслами. А на Метохе было со мною так: поем досыта, а через 2 часа могу опять есть столько же. Я стал себя взвешивать на весах. И что же? В 3 дня я прибавил 3 ока, 4 кило. И понял я, что это искушение, ибо мы, монахи, должны иссушить свое тело, чтобы в нем не было никаких движений, которые мешают молитве. Сытое тело мешает чисто молиться, и Дух Божий не приходит в насыщенное чрево. Впрочем, надо знать меру поста, чтобы не ослабеть безвременно, и тогда не сможешь нести послушание. Знал я одного послушника, который иссушил себя постом, но ослабел и помер преждевременно. Помню, стоял я на вечерне в Покровском соборе. Духовник, отец Н, читал акафист. Смотря на него, я подумал: иеромонах толстый не может класть низко поклоны. В эту секунду я сам стал делать поклон, и вдруг кто-то невидимо ударил меня в поясницу. Я хотел крикнуть: «Поддержите меня!», но не смог от сильной боли. Так Господь милостиво наказал меня и этим вразумил никого не осуждать. Однажды после молитвы сел я и думаю: неохота мне помирать. И говорю: «Господи, Ты видишь сердце мое, что не хочется мне помирать. Когда кто-нибудь долго не видит родителей своих, то с радостью идет к ним. А Тебя, милостивый Господи, душа моя знает, и все же неохота мне помирать. И получаю ответ в душе: это потому, что Ты мало любишь меня». И действительно, мало я люблю Господа. Рассказывал отец Лазарь, капитан. Один мужик поехал в лес за дровами. Утомившись от трудов, Он лег отдохнуть под большим дубом. И снизу, смотря на ветви дуба и видя на нем множество крупных желудей, подумал, было бы лучше, если бы на дубе росли тыквы. С этой мыслью закрыл он глаза, и вдруг упал один желудь и больно ударил его по губам. Тогда мужик и говорит, я ошибся. Бог умнее меня и хорошо устроил, что на дубе желуди, а не тыквы. Будь это тыква, она меня убила бы своей тяжестью. Так часто все мы осуждаем творение Божие, вместо того, чтобы предаваться на волю Божию. Кто предался его святой воле, тот покоен, а кто своим умом пытается все постигнуть, тот не искусен в духовной жизни. Чтобы познавать волю Божию, нужно покориться ей, и тогда Господь своей благодатью будет вразумлять и легко станет жить. И хотя бы болен был тот человек или беден, но радостно будет на душе, потому что здоров он и душой, и разумом, и умом зрит он Господа, и во смирении духа любит его, и от любви той забывает мир. А если и помнит, то любовь Божия понуждает его молиться за мир и даже до слез. Такой приятный путь, Господень, для духа нашего. Недавно был пожар на келии святого Стефана. Монах этой келии, когда загорелся корпус, был наружу, и чтобы спасти какие-то вещи, он бросился вовнутрь и сгорел сам. А если бы он помолился Господу и сказал: «Господи, хочу спасти такую-то вещь, внуши мне, могу ли я это сделать?» то Господь непременно известил бы его и сказал бы: «Иди, если можно, и не иди, если нельзя». Так близок к нам Господь, и так много Он нас любит. В жизни своей я много раз в час беды спрашивал Господа и всегда получал ответ. Эту любовь мы постигли не своим умом, но милосердием Божиим от благодати Святого Духа. Быть может, кто-нибудь скажет, что так бывает только со святыми, но я говорю, что и самых грешных любит Господь и дает свои милости, лишь бы отвратилась душа от греха. И Господь с великою радостью принимает ее в свои объятия и к Отцу приносит, и радуются тогда о ней все небеса. Четырнадцатого сентября 1932 года на Афоне было сильное землетрясение. Произошло оно ночью, в четвертом часу, во время бдения на воздвижение. Я стоял на хорах, близ исповедальни отца-наместника, а сам наместник стоял рядом со мной вне исповедальни. В исповедальне из потолка упал кирпич и посыпалась штукатурка. Сначала я немного испугался, но скоро успокоился и говорю наместнику: «Вот, милостивый Господь хочет, чтобы мы каялись». И смотрели мы на монахов, и внизу в храме, и на хорах, и мало кто испугался. Человек 6 приблизительно вышло из церкви, а остальные оставались на месте, и бдение продолжалось своим порядком, и так тихо, как будто ничего не случилось. И думал я, как много благодати Святого Духа в монахах, что при столь сильном землетрясении, когда трепетал весь огромный корпус монастырский, сыпалась известка, к Качались паникадила, лампады и подсвечники. На колокольне зазвонили колокола, ударил даже большой колокол от сильных сотрясений. А они остались покойны. И думал я, душа, познавшая Господа, ничего не боится, кроме греха, и особенно греха гордости. Она знает, что нас любит Господь, а если Он нас любит, то чего же нам бояться? Милостивый Господь посылает нам вразумление: «Дети мои, кайтесь и живите в любви, будьте послушливы и воздержны, и научитесь от Меня кротости и смирению, и обрящите покой душам вашим». Однажды шел я в сербский монастырь Хилиндарь. Ко мне присоединился отец Николай, Фондаричный, гостиник нашего фиваитского скита. Шли мы ночью, зеленым лесом. Путь был приятный, и беседа тоже была приятная. Мы говорили о любви к ближнему, и отец Николай мне рассказал замечательный случай. В России, на юге, около Ростова, работала артель в 20 человек. Один из них по имени Андрей был очень плохого характера и поведения, так что тяжело с ним было жить. А один, самый молодой из всех, был весьма добрый человек, любил Бога и хранил заповеди Господни. Звали его Николай. Когда Андрей много зла и неприятностей сделал своим товарищам, то задумали в артели его убить. Но молодой Николай не соглашался на это зло и убеждал их никак не убивать. Не послушали артельщики Николая и убили Андрея. Убийство стало известно. Дошло дело до полиции. Тогда Николай, видя беду их, говорит им: «У всех у вас есть жены и дети, а я холостой, один. Скажите, что я убил, и я скажу тоже, что я убил. Мне нетрудно пойти на каторгу, и пойду я один. А вас, если осудят, то сколько народу будет страдать?» Сначала артельщики не отвечали, потому что стыдно им было пред Николаем, который их уговаривал не убивать. Но потом все-таки Николай их убедил, и согласились все говорить, что убил Николай. Приехали в то место начальники, прокурор, следователи, жандармы. Началось следствие. Кто убил? Николай говорит: «Я убил». Спрашивают других, те тоже говорят, что Николай убил. У Николая было лицо кроткое и характер смиренный, и говорил он спокойно и тихо. Следователи долго допрашивали, им не верилось, что такой кроткий и спокойный человек – убийца. Но дело в суд было передано по порядку. На суде тоже всем было удивительно, что такой смиренный и ласковый человек убил, и никто из судей не хотел этому верить, несмотря на то, что Николай говорил, что он убил. И долго не могли вынести приговор судьи. У всех в суде не двигалась рука подписать ему приговор. И снова много его допрашивали, и всех прочих, чтобы выяснить тайну, и заклинали его сказать правду. Наконец Николай, невинный подсудимый, сказал, что если не будут преследовать настоящего убийцу, то он скажет истину. Во время суда выяснилось, что убитый Андрей был дурной человек, и прокурор и судьи все согласились прекратить дело, если узнают истину. И тогда не сам Николай, а другие рассказали, как было дело, и как Николай согласился взять на себя вину, чтобы спасти их от наказания. Суд прекратили. Сказали, что преступление Николая не было доказано, а один из начальников даже сказал, Андрей был плохой человек, поделом ему и мука, а эти люди хорошие и пусть живут в мире. И видно из этого случая, какую силу имеет любовь к ближнему. Благодать Божия была в сердце молодого Николая и отражалась на его лице, действовала на всех других.